Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Сегодня мы будем обсуждать не самые радостные картинки на телевидении, катастрофу в телеэфире, как трагедия в Японии, война в Ливии освещается российскими телеканалами. Сегодня в студии со мной мои гости и коллеги Арина Бородина, газета «Коммерсант», и Александр Мельман, «Московский комсомолец». Вы можете присоединяться к нашему разговору и тоже, наверное, наблюдали и за новостями, и за итоговыми программами минувшей недели, и высказываться, что вам запомнилось, что показалось удивительным, может быть, ничего уже не удивляет. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, для затравки первые такие сообщения сегодняшнего утра. Я не поленилась посмотреть несколько каналов и российских, и западных, BBC, CNN и англоязычный Rush Today, Россия 24 и новости на традиционных каналах. У меня ощущение такой некоторой, аккуратной растерянности, потому что, в деталях отличается то, что мы слышим и видим на англоязычных, европейских, а Евроньюс еще и российских каналах, но в общем и целом подход такой: маркируются события внизу словами обычно, когда пишутся плашечки. Ливийский конфликт – это на BBC, Ливия – авианалёт – это Россия, на Rush Today – цель – Ливия. Ну, в общем, даже нигде нет слова «война» или чего-нибудь более жесткого. На «России 24» утренние сообщения приблизительно звучали так: войска международной коалиции нанесли удары, один из штабов Каддафи разбомбили. Официальные СМИ Ливии сообщают, что удары нанесены по гражданским объектам, погибли 60 человек. Либо арабских государств против силы, и Россия тоже против чрезмерного применения силы, но вот это, так сказать, заявление дипломатические. Евроньюз. Международная коалиция нанесла удар, представители ливийского руководства вывезли западных журналистов организованы к месту удара, съемки строго контролировались, проверить, были ли очевидцы реальными, почему над местом удара нет ни дыма, ни огня, проверить было невозможно. Потом этот же кусочек, собственно, появился и через час приблизительно и в российских новостях. А дальше очень похоже. Беспокойство по поводу гибели гражданских, везде демонстрации, показывают демонстрации протеста. Может быть, лишь с одной детали. В России настойчиво подчеркивают про гибель людей и количество, а в западных каналах не очень эту цифру пока педалируют. Ну, вот, собственно, и все. Какое у вас сложилось впечатление от того, как эта война или подготовка, предотвращение войны освещалась? Арина.
Но я, в отличие от вас, Аня, к сожалению, не смотрела западные каналы совсем, честно скажу, не было возможности. У меня Евроньюс всегда работает, но я вот вчера смотрела итоговые программы и сегодня утром смотрела фоном федеральный телеканал российский, Первый, Россия и НТВ. И у меня тоже такое ощущение, оно, в общем, действительно похоже. Вот такой нет однозначной реакции, как и потом, как обычно наши каналы реагируют, либо черное, либо белое. Да, нет, не говори, черно-белое не показывай. Вот вчера итоговые программы, я говорю о воскресном времени и вестях недели, я все пыталась понять, какую же, мне самое было любопытно, какую же все-таки мы возьмем интонацию в этой истории. Ну, конечно, она видна, и я думаю, она отличается наверняка от западных компаний. Причем, если в вестях недели еще, естественно, эта тема была сквозная, как-то пытались быть более, что ли, сбалансированными. Хотя Евгений Ревенко прочитал заявление российского МИДа, в котором определенно совершенно говорилось, что Россия не очень, мягко говоря, одобряет все эти мирные, все удары по мирному населению, но в самом сюжете знаете, вот такой вот отчетливости ее не чувствовалось. А Первый канал в воскресном времени просто абсолютно определенно бабахнул, я бы сказала, по операции в Ливии, сделал отсылку к операции в Югославии, о том, как замалчивались жертвы среди мирного населения, как укатывали. Именно там было слово такое, вот бомбежками мирное население в Югославии, американцы. И, конечно, всячески оттаптывались на Саркози. Косвенно ли прямо о том, что сын Каддафи финансировал предвыборную кампанию, и, видимо, это является целью Франции. Я даже не говорю сейчас, где правда, где ложь, я говорю о,
да,
том, мы,
о том, как это выглядело.
Как,
да,
это выглядело, да, и какие были акценты. И вот я честно вам скажу, последние дни не очень следя за вот потоком именно телевизионных новостей, вот посмотрев итоговую программу, мне стало определенно ясно. Также я посмотрела в субботу Сергея Брилева, который, мы знаем, в общем, всегда в международных вопросах, скажем так, более активен, более сведущ, ну и в силу образования, видимо, в силу интереса, в силу работы в Англии. Тоже, в общем, он старался как-то балансировать, но так все равно срывались какие-то акценты о том, что вот говорили одно, сделали другое, а вот как нехорошо, и опять Саркози на орехи досталось.
Но, кстати, только Брилев, был специальный выпуск.
Вот я как раз к нему хочу, да,
обозначил, что что-то произошло с российским послом. Это
вот,
тоже говорит.
Вот это я как раз оценила, и что он, в общем, максимально Сергей внес в эту фразу, мне кажется, долю какой-то хотя бы игры, иронии, потому что вот стерильный при этом все равно интонация в телевизоре, и поэтому очень тяжело воспринимаются все сюжеты. Я заметила, сегодня утром все-таки успела перед эфиром глянуть рейтинги, вот этот специальный выпуск у Сергея Брилева, который был в 23:40 с чем-то, там 10-минутный выпуск, имел очень высокую долю аудитории в Москве, более 20%, это было больше, чем у предшествующей мелодрамы. То ли это была реакция просто на слово «специальный выпуск», то ли действительно люди, вот, интересующие в Москве, все-таки более традиционно активные зрители, там, политизированные, они смотрели, стало быть, этот выпуск, я поняла. Ну, так мне показалось, что, значит, людей все-таки эта тема каким-то образом, не каким-то, а, видимо, в общем, интересовала. Но вот у меня такое вот общее впечатление все равно очень вязкое, и действительно пока еще вот такое балансирующее, и вот ждут вот все-таки какой-то ярой отмашки. И последнее, что я хочу сказать, передав на слово Саше, я так для себя сформулировала. Все-таки на Первом канале, как я уже для себя в последнее время, формулирует более позиция, мне кажется, Владимира Путина, и вот она такая была более жесткая. Если это я, конечно, может быть, конспирологией занимаюсь. А что касается позиции президентской, то мне кажется, вот ее тенденция больше была заметна в вестях недели. Я для себя это определила так, потому что все-таки интонации отличались, даже с учетом общей осторожности.
Александр Мельман, у вас впечатление?
Мне кажется, что вот на протяжении не вчерашнего дня, когда уже стало известно об этой акции, о жертвах, а вот тогда, когда начинал уже так активно развиваться этот конфликт в Ливии, наши телеканалы государственные, они вообще, они, то, что называется, колеблются вместе с линией партии. Это, причем я совершенно нормально воспринимаю. В данном случае начиналось все как такая антикаддафиевская кампания. То есть, в общем, многие журналисты были на стороне, в прямом смысле, на стороне оппозиции, то есть в городе Бенгази, они оттуда вели репортажи, и в тональности той подачи, которая была, совершенно не чувствовалась какая-либо симпатия к Каддафи, а даже наоборот, и, в общем...
И в этом смысле россияне ничем не отличаются от европейских,
да,
коллег.
Да.
Это было,
да,
чувствовалось, да, да, конечно.
И, очевидно, была такая, в общем-то, установка, что мы, в общем, на стороне тех, кто...
Прогрессивного
человечества, тех, кто выступает против тирана, и тем более были несколько высказываний президента Медведева, и были определенные такие резолюции по поводу Каддафи, наши, российские, и все это, в общем, так успешно выполнялось. Но в связи вот с новой ситуацией, которая возникла, то есть вот, да, с решением Совета Безопасности ООН и с той уже бомбардировкой реальной, которая произошла, позиция телеканалов, и в данном случае позиция власти, хотя я тоже согласен с Ариной, что она не совсем однородна, она изменилась. И мне кажется, это правильно. Когда упрекают, в данном случае, Россию, что что она не сказала ни да, ни нет, а она воздержалась. Это совершенно нормальная политическая позиция. Она такая третейская, но она аналогичная позиции Китая, который воздерживается в подобных случаях постоянно, и в данном случае даже и Германии, ну, и там, Бразилии и так далее. То есть это в данном случае, если ну, мы можем так расширить ситуацию и поговорить об этом политически, хотя мы говорим о телевидении, это была нормальная позиция. И телевизионные каналы в своих итоговых программах это все отражали. И, с одной стороны, мы видели, что репортеры продолжают работать там же, в Бенгази, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что комментарии уже, соответственно, и у Алексея Пушкова, ну, это, естественно, Алексей Пушков, мы знаем его позицию, он ей здесь не изменяет. А на государственных каналах, да, вот, в общем, такое не акцентированное, но, тем не менее, осуждение вот того, что происходило.
Я даже этого не почувствовала.
А я почувствовал. Мне кажется, это очень правильно. Но акценты есть, и я согласен здесь с Арины, что на первом они более такими были точечными и направленными.
Более жесткими.
Да, более жесткими. И на России чуть более разбитыми. Но, тем не менее, это все равно одна единая позиция, которую отражали госканалы.
Я только одну буквально фразу добавлю. Mm-hmm. Вот у Ирады Зейналовой было прямое включение в «Воскресном времени», где она дважды говорила про живой щит. Живой щит в резиденции Каддафи и живой щит на аэропорту. И вот в этих словах «живой щит» как раз было, я бы сказала, скорее больше сочувствие стороне Каддафи, да, который сейчас выглядит пострадавшей, нежели осуждение. Но вот людской живой щит... Вот
ну, этих... это нормально. Журналисты, да, естественно, реагируют на гуманитарный кошмар, когда...
Да, да.
Ну, по разным причинам
это как раз было заметно. Но, кстати, еще чуть раньше такие все-таки таких вот живоописующих историй. Ну, собственно, и реакции таких человеческих
еще
не было.
Да. Хотя вот Андрей Баранов, и это Россия, и Слава Николаев, Рен, собственно, они были и на стороне. И
в Рен наиболее сбалансированный, конечно.
Да, Рен аккуратнее работал в этом смысле, потому что был и в Бенгази.
Но
и
еще не было бомбардировок.
Не было еще бомбардировок.
Они чуть раньше вышли в эфир.
Но вот общий контекст. Текст, я с вами, наверное, тоже соглашусь, и даже репортажи с военной базы НАТО, допущенных
с
вот этих...
С Асей Емельяновой вот, да. в Италии. Просто вот одна и та же хроника, и ничего какого-то такого, чтобы вот драйв какой-то был.
Драйва нет, но вот это лишний раз доказывает, что, видимо, Россия решила... Ну, совсем уже вот экстравагантного диктатора уж не поддерживать, хотя гуманистическую функцию и гуманистический
нотка
месседж,
есть, я и говорю,
да, совместить.
Вот эти живые щиты,
но вот
это
этого общего консенсуса в целеполагании его нет не во всем мире. И российские СМИ в этой ситуации, видимо, тоже впервые выглядят, по
крайней
мере, по сравнению этими международными всеми предыдущими конфликтами, скорее в этом европейском разнообразном
звучании,
да. Потому что Германия по-другому... Вот такой вот разнообразный.
Ну, это такая техническая позиция. Выдержать срединную линию. Она тоже, кстати, довольно интересная и профессиональная.
Профессиональная. Я с вами согласна тоже, что это необычное, на самом деле, освещение с точки зрения именно профессионального вот подхода.
То есть надо вылавливать вещи, потому что, если вы вспомните, ровно годовщина вторжения в Ирак в этом году, и вы помните, наверное, как на СНН... Это вам не прямая история... потому что вы помните, что был и прямая трансляция бомбежек, и потом на танках солдат. Вот этого всего нет, контактных боев нет, и нет такой истерики в отношении нынешней ситуации с Ливией. Причем ее нет нигде. Вот не на западных каналах, не на российских.
Всем примерно, видимо, понятно, что режим Каддафи себя представляет, конечно.
Ну, видимо, да.
И уж, конечно, совсем становиться на его сторону, несмотря, к сожалению, на трагедию вот, среди мирных жителей, наверное, не возьмется ни одна цивилизованная страна, скорее всего, так. Я просто вчера думала, сколько же сюжетов уже от Аси Емельяновой, я уже выучила их наизусть. И вчера, и сегодня их утренних эфиров с этими деталями с авиабазы в Италии, в Сицилии. Но я понимаю, что меня это эмоционально не цепляет. Но, с другой стороны, я понимаю, что сделано профессионально. Человек там работает, передает максимум информации в изменениях всех этих подробностей там вокруг этой авиабазы, но меня это не затрагивает. Ну, вовлеченность моя не такая.
Человек работает на объекте, у него есть некая фактура, он получил задание освещать эту фактуру, она освещает ее, и все.
Абсолютно.
Да.
Я согласна.
То есть она работает с этой стороны.
Но при этом я не могу для себя не отметить, что меня эмоциональная моя вовлеченность в таких сюжетах, она гораздо меньше, чем даже когда может быть, у нас эмоциональная, но однобокая подача, вот я так скажу.
Ага, то есть вот я очень хотела...
Неожиданно.
Арина сказала, а мы согласны с вами с тем, что вот когда так спокойно, в общем, в целом освещают события, то оно к нам не приближается и как-то нас не беспокоит эмоционально.
Меня абсолютно. Я скажу за себя. Более того, я вот скажу, что я вчера смотрела выпуск центрального телевидения, где вообще не было темы Ливии никак.
И вас этого...
И меня это совершенно... Может быть, я прошу прощения, конечно. Меня совершенно это не смутило. Я вот ровно, Аня, с этой мыслью шла. Я даже не... Я не думаю, может быть, что это профессионально правильно. Все-таки я оцениваю как человек профессионально осматривающий телевизор. Но, с другой стороны, я же человек все равно. Я зритель. Я понимаю, что меня это эмоционально не вовлекает.
Ну, меня наоборот, я очень, мне интересно то, что там происходит, просто, ну, как немножечко подвинут на политике, и поэтому я действительно вылавливаю все эти вещи, все эти нюансы, то, что центральное телевидение, и Вадим Токменёв это не сделал, наверное, он не посчитал как раз, что вот нет вот этого эмоционального составляющего, потому что это постоянно идет, и там-то есть больше политической составляющая, а ему нужно было эмоционально,
а поэтому шоу,
он столько говорил,
да,
о Японии, и причем как говорю, я думаю, что
это,
мы об этом
да,
еще
это
поговорим,
это
да, а не взял вот эту политическую вещь, но мне она, вот то, что происходит в Ливии со всех сторон, очень интересно, и вот эти нюансы, которые будут, может быть, еще меняться на наших каналах, и как, в какую сторону, это очень
интересно. Это интересно,
интересно.
Ну, в общем, да, мы еще будем
вот
следить.
Да, да, ну, называется «Сколько зрителей, столько и мнений», но вот действительно эмоционально это спокойная, стерильная, очень, возможно,
стерильная
европейская интонация, она действительно не дает активно реагировать на происходящее, и только человеку, который действительно погружен в ситуацию, может вот эти вот детали уточнять, и если там до той поры,
но все-таки это профессионально, я считаю, что наши
да,
пока
в общем,
на новом
пока
этапе.
Прилично.
Да, прилично.
Прилично. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Это мы обсуждаем все то, что вроде бы не относится к нашей теме. Арина Бородина, Александр Мельман со мной сегодня в студии. Программа «Смотрим телевизор» в эфире. Говорим мы о катастрофе на телеэкране. Вы абсолютно правы. Вчера все то, что происходило в новостях, в глобальном мире с его катастрофами, трагедиями, каким-то странным образом отражалось в художественном преломлении. Ну, Александр говорит о фильме «Призрак».
Да, Романа
Полански.
Да.
А у вас, Арин, какая ассоциация?
У меня, вот честно вам скажу, у меня тоже было такое ощущение. Я не с самого начала, честно скажу, начала смотреть, но, естественно, ждала этой премьеры. И когда я вдруг смотрю, я начала с того, что я вижу на экране, это CNN, идут эти кадры, и у меня
летит
такой...
Дуглас, когда... Да, сегодня
меня...
картинка, это фантастика.
У меня
сегодня
на какое-то мгновение всё сместилось.
Летящий в Россию министр обороны сегодня в самолете, у которого берут интервью в новостях, это фантастика. Дуглас, который вчера сидел... Ой, не Дуглас, а... Господи, как...
Министр обороны США?
Нет. Герой-то в...
В «Призраке»?
Министр в «Призраке».
Ну да.
Да. Ну, там... А вот абсолютное ощущение самолета... в рубашечке...
Это премьер-министр Великобритании.
Да. С красивой сединой, в галстучке, и вот интервью в самолете.
Абсолютно, я думаю, это же надо, думаю, так попасть. Ведь программировали за 2 недели, и казалось бы, да, а вот оно как логическое такое продолжение получилось отчасти.
Ну, я еще подумал, что подобной тематики мы не касались где-то, наверное, середины 80-х годов, когда вот у нас было такие много пропагандистских фильмов, прибалтийских, когда Прибалты, вот это заговор ЦРУ и так далее, все это у нас очень часто
вот
выходило.
Собака,
да, и все это
рядом.
Да, настолько приелось, что мы, конечно, уже ничему этому не верили, никакой пропаганде. Вот, пожалуйста, 2011 год, Роман Полански, я не знаю, какая мотивация, но тем не менее, здесь опять же то же самое, то, о чем там, скажем, условно говоря, когда-то говорили наши политобозреватели, Валентин Зорин, Грэм Грин, тихие американцы, вдруг все вот это заговор ЦРУ против, мы опять это стали переживать уже на новом этапе, и вот в этом новом контексте он уже выглядит более правдоподобно на самом деле. Все-таки это сделал человек не зашоренный пропагандист, хотя, может быть, если говорить там по Фрейду, почему он сделал именно сейчас, именно перед тем,
тут
как его,
даже,
кстати, арестовали по поводу его личных тем, это тоже довольно интересно.
Тут даже не вопрос ЦРУ, а вопрос вообще масштаба и мощи спецслужб. У меня-то ощущение ровно
такое.
Он же
называет вещи своими именами.
Называет, но
всё-таки это не
весь
он
ужас.
Он говорит о КГБ, он говорит о ЦРУ.
Понятно, но сам факт, что мощь спецслужб, которые используют людей страны, государства и так далее, и калечат судьбы и так далее, и так далее. Это, мне кажется, там гораздо более важная история.
Согласен. Но на российском телевидении мы уже привыкли даже смотреть какие-то вещи о наших спецслужбах, которые вот так, таким образом манипулируют людьми. И вдруг мы опять возвращаемся вот к той старой доброй традиции, когда во всем, так сказать, нужно винить ЦРУ и его происки.
С комментариями Первого канала,
да,
как раз.
Как Толстой это преподал, как он сделал этот переход на этот фильм. Это
тоже... Я не видела комментариев.
Я просто сюжетом даже вот Евгений Баранов, если я не ошибаюсь, сделал сюжет на Первом канале, он в стилистике абсолютной, то есть вот такой антиамериканской.
Да.
И абсолютно явственной, да.
Глупость,
хотя
конечно.
Я бы как... Я тоже считаю, что это абсолютная, конечно.
Все спецслужбы — это большое несчастье.
Но в этом контексте это прозвучало как единый монолит.
Да.
Нужно было подумать, что специальное программирование.
А Толстой сказал, вот посмотрите этот фильм, и вы увидите, вот как внутри зарождаются вот в этой американской системе вот эти заговоры, намекая на ситуацию в Ливии. То есть вот он все это вот так объединил.
Ну, это, конечно...
А, то есть это... Я просто не видела это,
я тоже... Вот такая подводка была Петра Толстого к этому фильму. Вот так.
Хотя фильм, мне кажется, конечно, гораздо шире контекст.
Согласен, но все-таки здесь вот такие вот акценты, которые, в общем, давно стали забываться. Мне это было интересно вот так вот посмотреть на это.
Ну, просто попало, вот кто что использует, это
называется. Попало абсолютно.
Центральное телевидение решило вообще про Ливию никак не поминать, а Петр Толстой в старых добрых традициях контрпропаганды.
Да, но при этом, конечно, это более аккуратная контрпропаганда, она не сродни советской, но она более техничная и технологична. Но, тем не менее, вот что-то есть, и как мы вот уже решили, что на Первом канале это было сделано более акцентированно, вот таким образом,
да,
вот такая подача.
Да, сюжет просто был такой зубодробительный, я бы сказала. Даже да. Вот по темпоритму, я бы сказала, тексту.
Ну, это вот мы с вами опять говорим о том, что все-таки телевизор и телевизор, те люди, которые имеют возможность хоть как-то сравнивать и включать еще хотя бы пару каналов, и даже, и не даже, а в принципе включать «Россию-24» или там «Rush Today», у них, конечно, совершенно иное, скорее вот такое общемировое восприятие происходящего, чем у тех людей, которые, скажем, посмотрели только Первый канал. Вот это точно совершенно, но... все равно отношения формируются.
Ань, ну вы здесь обобщили общемировой, но мы же знаем вот позицию по голосованию, мы знаем вот эту активность Франции, и, кстати, тоже можно ее обсудить, почему Саркози вдруг после обвинения сына Каддафи в том, что он пользовался деньгами Каддафи, вдруг вот так активно. Мы знаем, что Франция, что Великобритания, что Америка, у них одна позиция, у Германии другая позиция, там нет общей единой позиции.
Нет.
У России
я
есть своя позиция, я ее уважаю.
Нет, сэр, да. Я вообще сейчас не в политику, я говорю про освещение. Вот если Первый канал, он категоричен по-прежнему, и вот такой дрын для аудитории, то остальные каналы, они дают вот эту
более
общую
мягко,
картину,
которой
традиционно, да. В общем, западные каналы-то и славятся. Ну ладно, мы закончим с Ливией и перейдем к Японии, гораздо более пока трагически, конечно, истории. Ко мне вечером придет Игорь Юргенс, говорить мы будем на такую тему, от стратегии слов, стратегии действий, как, почему экономисты становятся идеологами, за что конкурируют экспертные площадки Путина и Медведева, и почему обсуждение сценария 2012 напоминает позднесоветские споры о реформе развития социализма.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Японии с территории, пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусимы Даичи, эвакуированы сотрудники после того, как над третьим реактором станции образовалось серое облако дыма. Причины его образования расследуются. Число жертв землетрясения, вызванного им цунами, в Японии может превысить, по оценкам полиции, 18 тысяч. Подтверждена гибель 8,5 тысяч человек, около 13 тысяч считаются пропавшими без вести. Силы международной коалиции минувшей ночью продолжили наносить авиаудары по объектам ливийской ПВО. США заявили, что в настоящее время над Ливией установлен и эффективно действует режим бесполетной зоны. Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 6 генералов органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Кремля. На прошлой неделе переаттестацию прошли первые 170 руководителей МВД. Однако кандидатуры некоторых из них на замещение должностей высшего начальствующего состава были отклонены. Депутата Госдумы России Виктора Илюхина, скоропостижно скончавшегося в субботу, похоронят завтра на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе фракции КПРФ. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. В Белоруссии представители ряда оппозиционных движений выступили с обращением, в котором призвали бойкотировать парламентские выборы в 2012 году. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, из угольной шахты, где в воскресенье произошел взрыв, были извлечены тела еще 15 горняков. Таким образом, число погибших достигло 21. Предполагается, что под завалами остается еще 31 человек.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии мои коллеги, обозреватель «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Говорим мы о том, как выглядит катастрофа, трагедия в Японии и война в Ливии на российском телеэкране. Ну, естественно, если есть возможность увидеть что-то другое на других каналах, то и это годится для сравнения. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте я сейчас быстро прочту, что нам про Ливию написали, и мы перейдем к Японии. Вот Александр из Москвы пишет, что больше всего бесит ложь. Каддафи истребляет мирное население и истребляет и немирное. Но ни в одном сообщении больше полутора десятков трупов не фигурировало. Да нет, уже фигурировало больше 60. Во всех новостях мирное население размахивает всевозможным оружием от калоши до зениток. Каддафи нарушил прекращение огня, потом выяснил, что самолеты не его, а революционеров. А западники полезли с бомбежками. Нет,
но... Брилёв как раз все очень чисто через запятую перечислил.
Да. Ну, тут сейчас про итальянцев, про французов, все, в общем, вот про вас тоже, вам, Александр, вторят. Ну, в том смысле, что не очень понятно, чего вот французы там, похоже, что Саркози хочет отмыться. У итальянцев тоже, которые были большими друзьями, могут быть там проблемы. Но это уже и видно, кстати, потому что Каддафи же говорит о мигрантах, и там рядом с этой военной базой уже сюжет-то был живописный, как тысячами бегут в Европу. За много десятилетий первый раз посмотрел Первый канал новости. Была потрясена. Это же советская, совсем неприкрытым виде, в жутком виде пропаганда. Вот одна наша слушательница так считает.
Так увидела.
Нет, давно не видела, поэтому видим.
Что не видела.
Фильм Поланского, конечно же, шедевр. Это понравилось про фильм. Безусловно, беспомощны российские каналы в связи с Японией и Ливией. Так, работаю на РЕН-ТВ, очень интересно. Наши руководители Ковальчуки, похоже, немного боятся, не очень понятно, что кого боятся Ковальчуки с Японией и с Ливией. И просят нас не переводить друг друга, чтобы не получался базар. Хорошо, Влад, теперь мы переходим...
Мы эмоциональные.
Да. Переходим тогда к теме Японии, которая, конечно же, гораздо более с точки зрения и картинки, и ощущений вызывает сильные переживания. Что вы запомнили, и как бы вы сформулировали, опять же, вот отношение российского телевидения через отношение российского государства и российских граждан к тому, что там происходит? Арина.
Ну, отношение российского государства, конечно, я думаю, все-таки многоплановое. И мне вот сейчас почему-то в меньшей степени хочется говорить о негативном, да, а вот скорее о эмоциональном и, скажем так, ну, то, что отвечает моему внутреннему состоянию, хочу верить, что и как состоянию многих наших граждан. Ну, вот первое, кстати говоря, из того, что запомнилось, сюжет был на НТВ, Антона Вольского, который был вместе со съемочной группой. Это было на неделе выпуск, вот, который вел Алексей Пивоваров с Лидией Гильдеевой. Очень сильный был по эмоциональному восприятию. Причем вот сам Антон Вольский, корреспондент такой, в общем, не особенно эмоциональный. Он работал в Америке. А здесь вот просто было абсолютно видно. Он, естественно, был из эпицентра катастрофы, где цунами. Я не помню сейчас, честно говоря, точно, какой это был город, какая префектура японская. У него были настолько широко открытые глаза, и в его синхроне, в его словах была такая растерянность, и был такой шок, что это передавалось через экран. И вот это меня, честно говоря, поразило именно с точки зрения того, как подается конкретным корреспондентам в конкретном сюжете конкретная информация. Просто я, именно потому что я знаю этого автора, и никогда эмоционально вот он не вовлечен был, и это нормально, это его работа, и это чувствовалось, что это шок. Но, конечно, уже вторую неделю, это я перехожу плавно, меня, конечно, совершенно потрясает то, что удается делать на эмоциональном уровне центральному телевидению, на НТВ, и Алексею Семенову Махину. Вчерашний, конечно, блок, я так скажу, начало и финал. Вот вы, Аня, написали об этом, собственно, на Facebook. Но я считаю, что это была безупречная абсолютно ситуация. И в прошлое...
Скажем просто, как это выглядело в финале центрального телевидения.
И на прошлой неделе это были сначала японские барабанщики, да,
вот... сейчас скрипачка с красивой, очень пронзительной музыкой, стоявшая в центре красного круга в окружении свечей из-за ее
хроника.
Да, спиной была хроника.
И, конечно, я сейчас постараюсь, так сказать, компактно это все изложить. На НТВ, конечно, и в сюжете центрального телевидения, прежде всего, через человеческие судьбы, через человеческие истории. И понятно, что никогда нет ничего сильнее, чем история конкретной семьи, конкретного человека, трагедия конкретных вот людей, которых мы видели. Комок подкатывал горло, естественно, думаешь, боже мой, какой ужас, какая трагедия. Скажу, что мне понравилось, как подали в этот раз в «Вестях недели» новый совершенно корреспондент, не видела его раньше, Сергей его зовут, фамилию я честно скажу.
На М тоже
такая сложная фамилия, да. Я его сегодня видела сюжеты в «Вестях», и вчера в «Вестях недели» они сделали блоком из двух разных мест, был... корреспондент один их, который работал раньше в Америке, собственно, сейчас работает в Америке, а второй вот он, и тоже попытались сделать через историю, через трагедию, это было чуть суше, скажем так, но для государственного канала, для «Вестей недели» это был, в общем, достаточно сильный, погружающий вот в эту атмосферу сюжет, и я это для себя отметила. Несколько менее эмоционально, но с точки зрения фактуры, конечно, тоже очень сильно это было. Это было «Воскресное время». Там сейчас работает Иван Благой. И вот именно этот корреспондент делал, собственно, вот этот вот блок «Апокалипсис». Это был, собственно, Первый канал был единственный, который сделал пятницу, специальный фильм. Он раздвинул рамки пятничного вечера и поставил этот фильм. Я, кстати, посмотрела, колоссальные совершенно рейтинги общероссийские. 10% рейтинга – это почти каждый десятый россиянин. И 26% доля аудитории для фильма о Японии в прайм-тайм в пятницу. Там даже Игорь Крутой с «Достоянием республики» близко не лежал, вот так скажем, с такими, извините за сленг, с такими цифрами. Это радует, что все-таки люди смотрели, значит, все-таки есть вовлеченность в эту тему. Я всегда к этому только апеллирую. Вот эмоциональности там не хватило, но, конечно, фактура, эти кадры трагедии в Японии, они, конечно, потрясают, и ты вот все бросаешь, и я каждый раз сажусь у телевизора, и каждый раз меня это поглощает, поэтому в этом смысле то, что, опять же, центральное телевидение дали слова Никиты Сергеевича Михалкова, который, на мой взгляд, просто поражает своим цинизмом и бездушием, я других слов не могу подобрать, и то, как Вадим Токменев их подвел, прокомментировал и закончил, я считаю, что это была просто безупречная работа журналистов. И меня даже не интересует, согласовывали, не согласовывали, разрешили, не разрешили. Я видела это в кадре, это был канал НТВ, это было на всю страну. И я очень рада, что эта эмоциональная вот такая передача у них получилась.
Да, Саша, что вам в этой ситуации хотелось бы отметить и на что обратить внимание в связи с Японией?
Я просто тоже вижу всю эту ситуацию в развитии, и мы знаем, что вот эта трагедия в Японии произошла вскоре, вскоре после того, когда Дмитрий Медведев поехал на вот эти четыре, посетил четыре острова, потом были протесты со стороны Японии, потом был отзыв даже посла, то есть была вся вот эта ситуация, и вот случилась трагедия. Я вот все это воспринимаю в контексте, потому что сначала вот обычно все мы, ну, так вот по привычке, ну, а телеканалы, так уж просто им по штату положено, они ждут реакцию высших лиц государства на то, что происходит. В данном случае вот эта трагедия в Японии. И сначала была некая пауза, потом выступает Дмитрий Медведев. Он делает акцент на том, что у нас, на нашем Дальнем Востоке, все нормально, радиационный фон нормальный. То есть мы как бы говорим только, он, вернее, говорит только о себе. Потом, через какое-то небольшое время, он действительно приносит соболезнования, но не японскому народу, а премьер-министру Японии. То есть методами такого официального протокола. Значит, соответственно, что я вижу на наших каналах? Вот канал Первый и канал России в новостях и в итоговых программах. Да, Арина отметила вот, опять же, эти нюансы очень точно и правильно. Но, с другой стороны, общий тон вот того, как это описывается, достаточно холодно.
Абсолютно. И повёрстки, кстати говоря, да. Это ближе к концу эфира. Это да, безусловно. Да. Поэтому я говорю, я негатив сейчас вынесла за скобки.
Вот Саша правильно, скажу, да, именно, да. В какой-то степени нейтрально, технологично, фактурно, вот таким образом. Это вот то, что с одной стороны я вижу. Дальше здесь я хочу сказать, что, значит, сначала канал НТВ и то, что говорил Арина про центральное телевидение. Вообще это программа, которую теперь уже мы все понимаем, нужно смотреть, которая, может быть, по своему разнообразию подачи, свободе тем и так далее, может быть, она уже переходит и, ну, если такой термин технологичный, обыгрывает иногда Марьяну Максимовскую, как мне кажется.
Да уже давно, мне кажется. Да. Саша.
Да, ну вот я просто хочу это отметить. И вот это эмоционально, действительно, вот как это сделано, понимаете, мы тоже здесь должны понимать, что это все делается. А делается, когда нам показывают трясущиеся руки дикторши японской, когда нам показывают именно плачущего вот этого специалиста, который на пресс-конференции, конечно же, да, конечно, сдержался, а потом нам его показывают. Когда нам показывают русско-японские семьи, когда человек, который в полуразрушенной квартире, говорит, я это ничего не поддержу, это моя вторая родина, и я никуда не хочу уезжать. Понимаете, вот здесь это действительно просто до слез и до боли, и это программа, вот вся она очень точная по акцентам, очень профессионально сделанная, и при этом вот эта эмоция сделана отлично. Но я хочу сказать, что, вы знаете, на Первом канале, вот где действительно вот практикуется по поводу Японии вот эта некая подача суховатая, и тем не менее, я не с самого начала смотрел «Прожектор Пэрис Хилтон», но я переключил в самом конце, и я вижу, ребята исполняют песню, и смотрю, Светлаков что-то мастерит. И потом, в конце, я понял, что это Журавлик, вот тот самый Журавлик, вот он его сделал, и вот так вот, и в конце просто на руке вот так показал, и как они пели в память Японии. Это было так, ну, просто я хочу сказать спасибо этой программе и всем ребятам, которые это так сделали и так подали. И вот этот эмоциональный момент, которого не было, я не увидел это в новостях, но который был вот в этой, казалось бы, такой юмористической программе. Иногда они очень точно это делают.
Вот смотрите, получается, что в этой ситуации для нас, как и для зрителей, для тех, кто смотрит за профессиональным телевидением, гораздо важнее эмоциональный посыл, как откликаются или не откликаются. А ведь в связи с тем, что произошло в Японии, это просто глобальная катастрофа для мира тоже. И мне кажется, что вот для мира и для России, как она еще туда во все это впишется, не очень понятно. Вот этого, как раз мне кажется, совсем акцента нет, потому что, скажем, об атоме эксперты
вчера это было
говорят.
На Первом канале.
Да, об атоме эксперты говорят, но там о помощи говорят.
Вчера об экономике говорил Хазин в своем комментарии. Я бы сказала, что это был, пожалуй, единственный разрез в итоговой программе, который говорил, что да, вместо Японии с удовольствием бы занял Китай, Малайзия, Корея и так далее. Это, кстати, я еще для себя отметила, это был единственный ракурс, действительно, Аня, с вами согласна. Но его очень мало. Пока об этом, ну, просто об этом вообще не говорят. Но я бы отметила еще другой момент, вот как раз то, что Саша сказала. Мне кажется, это очень важным. И опять получается, что я так скорее похвалю, не скорее, просто похвалю, потому что что официальная реакция наших руководителей, она отличается от того, как пусть даже сдержанно, но показывают даже государственные каналы.
Работают, конечно.
И даже пусть сам, условно говоря, корреспондент А или корреспондент Б может быть менее эмоционален, более эмоционален, но то, что они рискуют, в общем, и своим здоровьем, и своей, так или иначе, все равно безопасностью, и находятся в эпицентрах этих, и то, что даже, пусть во многом на хронике зарубежной, да, и в том числе японских телекомпаний, там, Первый канал показал этот фильм «Апокалипсис», но все равно это людей эмоционально вовлекают в эту трагедию. Это скорее в плюс, нежели то, что мы видим в блогах очень много ненависти, да, вот эти слова Михалкова о том, что так им и надо, это вот все не случайно.
Ну, на самом деле, господин президент, по-моему, я не хочу употреблять очень резких слов, но мне кажется, что они были крайне некорректны. С одной стороны,
правильно,
детей зовем в санаторий, а с другой вспоминаем, говорим такие слова, что в наших малонаселенных районах, это после 45-го года, пригодились бы трудовые ресурсы японцев.
Нет, это уже звучит ужасно, поэтому я говорю, на фоне официальных заявлений телеканалы могли вообще эту тему просто обойти.
В общем, да.
Мы же знаем, как это бывает.
Ну, я еще хочу сказать,
хотя верстка все это, конечно, говорит о некотором, мягко говоря, прохладном отношении и неоднозначном к трагедии в Японии. В этом смысле, конечно, опять же, не все НТВ на голову выше.
Я просто хочу здесь добавить, что вот мы здесь видим, вот в ситуации с Ливией мы это видели относительно, потому что там больше политического, а здесь политического меньше. Вот эту борьбу, может быть, наверху, но не только наверху, в нашем обществе, между общечеловеческими ценностями и людьми, которые представляют их и представляют мир таким, общим, их боль там, где-то за тысячи километров, не у нас, это наша боль. И вот этим классовым, социальным, национальным сознанием, узким сознанием, которое представляет, скажем, Никита Михалков, так персонифицировано. И это очень видно вот на этих каналах, в которых мы все-таки отметили вот эти нюансы. И когда вылезают вот эти люди, которые действительно можно было назвать пещерными в данном случае людьми, это же не случайно. Это все идет некий вертикаль. В данном случае я их вижу две вертикали. Куда все это повернется?
Может быть, я не видела, ведь Михалкова не было вот с этой точки зрения, вот с этим выступлением.
Нет,
его же
не дали
государственные каналы. Как наоборот, вот искать вот
это оказалось все в сети.
Об общем информационном пространстве, об общем фоне.
Нет, я как раз, это опять же говорю, в плюс государственным каналам. Ведь могли же дать Михалкову, нас очень любят, особенно на «России-1» его показывать.
На «России-1» выступал режиссер Бортко и говорил какие-то очень близкие вещи. Поэтому я говорю, что есть общая вот эта тенденция, и борются две тенденции. Вот очень интересно, как и кто победит в данном случае.
А можно вас, коллеги, сейчас я дам возможность слушателям сказать, и просто мне интересно, как вы это поняли? Вы как поняли? Россия, насколько, она вообще чем помогла, кроме МЧС и 40 килограммов груза и нескольких самолетов со спасателями? Вот вы поняли? Как Россия помогла?
Но я только поняла, что наши акцентировали на том, что даже американские спасатели сбежали, как и многих других стран, об этом очень все акцентировали, из радиационной зоны, а наши спасатели работают, несмотря ни на что, и там находятся.
А ведь вот все время мелькали слова про сжиженный газ, про какой-то электрический. Вы что-нибудь про это поняли? Вот
нет,
даже
мы
когда
не поняли,
Путин
что
про это сказал, не поняла, как это будет, почему европейцы что-то должны будут учесть, что должен будет кто взвесить. Сжиженный газ
до
или
этого
не дают.
Даже не доходит.
Ну
мне
как
кажется.
Это? Они же объявили. Объявили. Вот поэтому это вот тоже тема. Я опять же возвращаюсь к экономике и контексту, и к реальной помощи. Вот
но я не слышала
ушла.
Просто, чтобы европейцы чем-то, честно говоря,
ну как,
помогали.
Американцы 49 миллионов долларов уже собрали, и эта цифра озвучена.
Собрали
Корея
куда?
Перевели. Для перевели. Корея, газ и Китай уже
значит,
отправляет.
Я смотрю новости, в которых об этом не говорят.
Да, а вот что с Россией? Вот ничего не понятно. И с деньгами, которые якобы вроде бы на той неделе кто-то чего-то там, какой-то фонд открывал. Ну, и не поймешь.
Ань, мне кажется, со стороны, финансированием, конечно, да, занимается в данном случае Америка по многим-многим причинам, по причине близости там политической и всякой другой. С точки зрения того, как работает наша МЧС, по-моему, прекрасно, героически.
Да нет, МЧС мы не обсуждаем,
значит,
в данном случае.
Все, что может, здесь ни помощи, ни больше, ни меньше, чем когда что-то происходит где-то еще, и когда это просто в данном случае выходит на некий частный уровень. Вот когда Андрей Макаревич говорит, мне
еще раз говорю, вы
я буду выступать с благотворительным концертом,
замечательно.
деньги собираю и перевожу туда.
Еще раз говорю, официальные лица вначале, вы просто плохо слушали, внятно объявляли, как сейчас Россия отправит туда много сжиженного газа и поможет энергоресурсам, потому что там проблема. И за неделю все куда-то... И что-то такое на Дальнем Востоке Путин невнятное произнес по поводу того, что вот если европейцы согласятся с тем, что мы этот сжиженный газ переведем теперь по трубопроводам в Японию, а им какой-то другой поставим, тогда вот всё умерло.
То, что Путин туда прилетел не случайно, это понятно. И там, возможно, какая-то подковерная идет политический торг очередной или какой-то размен. Может быть, мы еще поймем об этом.
Наверное, а я еще думаю, что он-то прилетел туда, у меня личное ощущение сложилось, по одной простой причине. Он у нас как психотерапевтическое средство. Именно. А поскольку на Дальнем Востоке случилось очевидно, паника, потому что люди поскупали, поотравлялись там йодом и так далее. И вообще, это один из главных мотивов, который мне очень любопытен в освещении этой темы. То есть количество паникующих россиян, не верящих власти, наживающихся на билетах,
улететь,
на этом фоне невероятное достоинство японцев, которые без истерики, без паники, с невероятным доверием к собственной власти. Это, конечно...
Насчет невероятного доверия мы понимаем, что там тоже говорится не все, и это мы тоже видим. Другое дело, что это попадает еще на годовщину 25-летия Чернобыльской трагедии, и вот эти вот ассоциации постоянно идут на наших...
В России понятно, откуда
недоверие это. Власти, безусловно, я согласен. Что там есть абсолютное доверие власти, я с этим тоже не очень согласен, потому что там тоже люди понимают, что не все говорится.
Не всё, конечно, да, я почти
убеждена. И люди там оттуда уезжают тоже массами, вот из места катастрофы. И другое дело, что когда нам показывают и говорят, знаете, как-то говорят так, выжимая это, что вот ни одного случая мародерства. Угу. Это как-то выглядит, когда там говорят, чтобы все понимают, что как бы это было, не дай бог, конечно, у нас, и во многих других странах, мы знаем, как это было в Новом Орлеане и так далее. Это говорится даже с некой завистью какой-то. Ну, вот смотрите, как у них. И лучше, может быть, об этом даже не говорить, потому что это действительно преимущество японского общества над вот данным случаем.
Но это, кстати говоря, на всех каналах говорят, что тихие, покорные японцы стоят в очередях, никто не ничего не грабит, никто не кричит. Несмотря на то, что сегодня там в Вестях был сюжет, врач говорит, что нет бензина на скорой, люди умирают, в том числе потому, что мы не можем приехать, нам не хватает медикаментов. И меня берет каждый раз отрыв, потому что думаешь, боже мой, это же Япония. Но у них точно так же, как и у нас. И только не хватает ни сил,
конечно,
ни мощи.
Слушайте, полмиллиона осталось.
Это все, конечно, объяснимо. А по поводу все-таки помощи, я думаю, что, конечно, развитие будет. Нет, но то, что Путин полетел как на Саяно-Шушенскую ГЭС и как в Пикалево, это даже вот просто к бабке не ходить.
Хорошие новости.
И я в очередной раз подумала, что все-таки у него, как говорится, чуйка, да, вот просто развита, просто прекрасно. Он тут же полетел туда, это очень эффектно.
Он научился, Арин. Раньше он
этого не знал. Я думаю, это и сознательно, потому что понимают, что если прилетит этот, то уже будет все как-то там не так нервно.
Не так, да.
Вот это же и
именно
собственно,
Путин,
это и произошло.
Да, представить в этой вот конструкции...
Ситуации Медведева?
Да, никак. Это не будет реакции.
Со времен трагедии в Курске, когда он не полетел и не приехал, он научился, он делает выводы.
Да, 10 лет с лишним прошло. Да.
Давайте послушаем. Федор Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, уважаемая Анна, я просто хочу сказать, многие говорят об объективности наших каналов по поводу Ливии. Меня все-таки вчера потрясла вот эта одиозная, просто какая-то зверская программа на Первом телеканале в воскресное время, вообще-то с Хлоеватом Толстым. Почему? Вы знаете, ведь Совбез принял решение. Толстой заявляет, это агрессия, это полное передергивание фактов. Затем всюду говорится, вы должны знать, если западные каналы будут сообщать, что когда убивал людей, это ложь, это передергивание фактов, это утка. То есть идет вот такой накат абсолютный на Запад. Саркози облит грязью. Да. А что касается Каддафи, он, конечно, странный человек, экстравагантный, но он его поддерживает весь народ. А кто выступает против него? А это отщепенцы и бандиты. И вот такое изуверство, абсолютное передергивание фактов идет в программе «Время». Такое впечатление, что это какие-то мы живем в 70-е годы при СССР. То есть это абсолютное зомбирование и промывание мозгов.
Но у меня тоже такое было вчера. Ощущение,
вот, это чудовищно,
сказала.
Чудовищно. Правда, что касается, может быть, японских событий, сейчас некоторые более произошла корректировка, потому что смотреть Марии Ситтель в прошлую неделю, не вчера, а 13-го, это было просто чудовищно, когда там Бортко призывал вообще чуть ли не новую войну начать в Японии. Это, конечно, было страшно, хотя бы в этом смысле нет некоторое прошло с балансировкой, извините, информации. Но то, что происходит у нас, у меня, например, вообще хочется спросить, а что у нас, мы что, поддерживаем Каддафи? Мы что, скоро встанем, как один человек?
Федор, послушайте, мы же только что рассказывали, мы абсолютно с вами согласны в трактовке программы «Воскресное время», и никто, но вокруг этого, посмотрите, сколько было другого. Поэтому вот трудно сказать, что чего мы поддерживаем. Мы не выбрали пока еще.
Ну, мне кажется, да, Федор, мне кажется, правильно, чтобы вот то, что вы сказали, с одной стороны, я с этим с вами соглашусь, есть такой накат в одну сторону. Но так же плохо, когда есть накаты в другую сторону, когда мы должны во всем поддерживать Совбез, Европу, Америку и так далее. То, что мы выбираем срединную ситуацию и не всегда с ней справляемся на телеканалах, я согласен, это правильно политически. Вот как телеканалы об этом говорят, мы об этом всю передачу, по-моему, вот хотим сказать, да.
Евгений Воронеж, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Приемчик убавьте, меня... пожалуйста. Убавьте приемчик.
Угу. Оливия.
Давайте.
Значит, в чем разница между лидерами Ливии и России? Если есть разница, расскажите, в чем?
Ну, мы не будем обсуждать сейчас, товарищи, потому что это не наша тема, хотя разница все-таки есть. Тот уж совсем экстравагантный диктатор российского, причем неизвестно, кого вы имеете в виду, лидера национального или президента. Они уж совсем разные,
очень
сильно не
нюансов,
похожи.
Очень много различий, здесь целая передача нужно посвящать.
Да, а вот тут, значит, Татьяна нам пишет, слушайте, а по поводу Михалкова, ее реакция на события в Японии, ну что, ненормальный, с ума сошел? Или я вообще уже чего-то не понимаю. Да. Вы знаете, Татьяна, мы к вам присоединяемся.
Да. Ну, я не знаю, я не хочу трактовать Никиту Сергеевича, но он в последнее время стал мистиком. И, кстати, свой фильм, вот и «Предстояние», и «Цитадель», как я понимаю, это все такие вот такое мистическое кино, где он объясняет Великую Отечественную как некую кару, там, ну, скажем, в данном случае за коммунизм, а это вот, то есть, он, если к Ветхому Завету ассоциироваться, то, конечно, там Содом и Гоморра, Бог наслал. И вот в таком тренде вот Михалков и рассуждает. Другое дело, когда рассуждать-то можно, но когда только вот гибнут люди, живые люди, и ты говоришь, что при этом ты православный, но я этого совершенно не пойму.
И поэтому, конечно, Вадим Токменев вчера не постеснялся просто в эмоциональной оценке этого заявления, что, на мой взгляд, где-то по профессиональным, может быть, моментам это был даже перебор градуса, но с человеческой
точки... Шоу это возможно.
Шоу это было, конечно, это органично.
Он очень точно
сказал. Очень точно, я согласна.
Вот Александр мне напоминает, что не вводите людей в заблуждение, трубопровода в Японию нет, его не существует в природе, всего лишь перенаправлен в Японию два танкера с жиженным газом. А я не поняла, так отправлены или нет? Вроде собирались,
я вот вообще этого не слышала, видите,
Аня? Но так и не ясно. Про что же тогда Путин вчера говорил? Вот до конца тут какие-то детали, за которыми надо за руками следить, это называется. Но все равно, мне кажется, мы находимся в ситуации вот глобальной катастрофы и большой войны, совершенно какой-то новый с точки зрения того, как каналы смотрят на них. Во всяком случае, гораздо более похоже на цивилизованную картинку.
Ну и, скажем так, все-таки есть разница мнений, это уже хорошо, и даже среди двух государственных каналов есть нюансы, да. И причем это не российские нюансы, да, то есть не в российской политике, то есть это отражение России на международной арене, но абсолютно. Это действительно новая тенденция.
Арина Бордина, Александр Мельман, я вас благодарю. Микрофон был Анна Качкаева. Сразу после новостей «Свобода в клубе «Артефакт». Ее ведет Елена Фанаева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конфликт в Ливии. Обновление информации в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Акция оппозиции в центре Еревана. Каковы перспективы?
Право автора.
Валерий Паюшкин. Как сироты победили губернатора Красноярска.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».